«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Передача «Верю, не верю» в прямом эфире. Меня зовут Владислав Юртов, ее постоянный ведущий. Мы с вами начинаем нашу трансляцию. И мы говорим здесь о вере и неверии. И, в частности, ну, в данной рубрике, которая превалирует сейчас в эфирах «Верю, не верю», вы спрашиваете, я отвечаю. То есть вы задаете любые вопросы, касающиеся веры, религии, веры вообще, в принципе, веры вообще в принципе, религии в принципе, Бога в принципе, и в частности христианство, Библия и отношение христиан к чему-либо. Я христианин, и так уж, не знаю, Бог меня благословил или нет, не знаю, я являюсь еще пастором в реформантской протестантской церкви в городе Санкт-Петербурге. И вы мне, как пастору церкви, можете задавать, как верующим в первую очередь, и во вторую очередь, как пастору церкви, можете задавать любые вопросы, абсолютно любые темы, касающиеся, опять же, выше всех названных тем, и, то есть и религия в общем широком смысле, христианство в узком смысле, и о любых других вопросах, касающихся любых вообще абсолютно тем, потому что есть темы, на которые христиане, скажем так, смотрят несколько иначе, чем светские, атеистически настроенные люди или скептически настроенные люди. Да, у нас есть свое мнение по некоторым вопросам, и если вам интересно это мнение, мое мнение, а в некоторых случаях это будет и мнение не только мое, а мнение вообще христианства в целом или вообще реформатской церкви, реформатской деноминации, в некоторых случаях я выражаю свое личное мнение, в некоторых случаях мнение, опять же, да, более широких кругов, скажем так, христиан. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию в комментариях, пишите ваши вопросы, пожалуйста, или мне в личных сообщениях, если вы стесняетесь комментарии оставлять. И даже если у вас нет вопросов, хотя, как мне кажется, что у любого человека, вообще любого, выдерни из толпы, вот любого абсолютно из толпы выдерни, у него есть какие-то вопросы к тем самым верунам и религиозникам, да, возможно, не четко сформулированные, но, тем не менее, эти вопросы есть. Я в этом абсолютно уверен, я брал 1000 интервью на улице, правда, прям 1000 интервью на улице, и, да, у всех есть вопросы, но не все их выражают, не все их озвучивают, не все их задают, но они есть, поэтому вы можете их писать. Но если вопросов у вас нету, если такое чудо случилось, и вопросов у вас нету, то, пожалуйста, просто напишите, из какого города вы смотрите этот эфир, потому что лайки, репосты и комментарии, они повышают выдачу этого эфира в социальных сетях. Соответственно, больше людей смотрит этот эфир, и больше людей могут вопрос какой-то задать, а, соответственно, я на него отвечу. А я стараюсь отвечать на все вопросы, и даже, а если я не знаю, не даже, а если я не знаю ответа, я так и говорю, что, друзья мои, ну, у меня ответов нету, ну, или начинаю мямлить и пытаться сформулировать ответ прямо по ходу нашей трансляции. Сейчас я выложу этот эфир в своих социальных сетях, и как только я его выложу, я начну читать ваши комментарии и пытаться отвечать на ваши вопросы. Но комментарий уже один есть. Привет, дорогой. Да. Здравствуйте, я вас нашел. Уэст, вау, круто. Вчера смотрел наш эфир господин с ником Уэст. Да, спасибо, что вы... Так вы подпишитесь на меня уже, в конце концов, и лайк поставьте, или постните этот эфир, в конце концов. И мы с вами будем чаще встречаться, и, может быть, я таки прочитаю ваш анекдот по что-то там, какой-то было, то ли ссылка, то ли что-то еще, я так и не понял. Потому что мне не дотянуться, видите, и нажать туда вот на эту кнопочку телефона, где вы меня смотрите. Ну, спасибо, что вы со мной. Правда, это круто. Я даже рад вас видеть. Это прикольно. Прикольно, что есть люди, которые не подписаны, но, тем не менее, попадают в этот эфир. Бигалайф, Друг Вокруг, ВКонтакте, Одноклассники, YouTube и другие социальные сети, в которые я транслирую. Всем вам привет еще раз. Не все я могу назвать в прямом эфире название этих социальных сетей. Я думаю, вы и сами понимаете, почему. Но, друзья мои, всех вас я люблю, приветствую категорически. И буквально сейчас заканчиваю выкладывать. Но что-то у меня пока не получается вот с эфирчиком. Так, что же там в одной социальной сети как-то мне не выкладывается? Не выкладывается, а может быть, потому что там эфир-то и не идет. У нас на Ютубе-то идет эфир или не идет? Пока не вижу. Угу. Ну, что-то я пока не вижу. Или у меня глюк с компьютером. Может быть, и поэтому я его там не вижу. Ладно, окей, хорошо. Я закончу показ ВКонтакте, а потом мы с вами будем к этому возвращаться. Одну секундочку, пожалуйста. Ну, в любом случае, друзья мои, я еще раз вас призываю. И первые 5-7 минут эфира... Ой, и ВКонтакте у меня эфира тоже нет почему-то. Что ж такое случилось-то, интересно. Ну ладно, хорошо. С этим потом разберемся, пока будем пытаться отвечать на ваши вопросы. Окей, я открываю сообщение. И что же я там вижу? А я там вижу вот такой вопросик. Вот я смотрю вас уже не в первый раз. Вот как господин Уэст из той самой социальной сети, название которой я не скажу. Я смотрю вас уже не в первый раз. Вы вроде умный человек, или, по крайней мере, производите впечатление такого человека. Что привело вас к тому, чтобы стать евангельским пастором, а не, например, инженером? Классный вопрос. Классный вопрос. Тут вроде бы и комплимент звучит, да, в этом вопросе, а вроде бы и какое-то такое, ну, типа, чувак, вроде ты умный, да, а вроде ведешь себя как дурак. Поэтому очень сложно как-то эмоциональный ответ этому вопросу дать, но я отвечу. Мне такие вопросы уже задавали, и чаще всего я их слышал именно от неверующих людей, по крайней мере, от невоцерковленных людей. Это вопрос. Все просто. Когда я уверовал в Бога, вернее, нет, не то чтобы все просто, все немножко, есть несколько факторов, скажем так. Но первоначальный фактор такой, он очень простой, такой романтический, где-то идеалистический, детский. Детский момент такой, когда я уверовал в Бога, мне было 9-10 лет, примерно 9-10 лет. Тогда по телевизору, это был еще Советский Союз, друзья мои, уже начали показывать передачи со всякими западными пасторами, в основном американскими, которые проповедовали со сцены, собственно, христианства, веру в Иисуса Христа. И у каждого из этих пасторов, не знаю, сейчас вы увидите или не увидите, но друзья, которые смотрят меня с телефонов, где я с телефоном транслирую точный вид, вот у каждого из них у меня тоже оказалась Библия. Я прям мечтал, что когда-нибудь, я десятилетний ребенок, мечтал, что когда-нибудь я буду стоять на такой же сцене и проповедовать. Кстати, Библия у меня оказалась не просто так, потому что очень часто... Спасибо за лайки, друзья. Спасибо за лайки. Очень часто злился никогда. И сегодня я специально ее положил. И тут первый вопрос, как раз где я смог продемонстрировать, что у меня все-таки есть Библия. Привет, друг, люблю тебя. Вау, ничего себе. Спасибо. Я вас тоже люблю в христианском понимании этого смысла, этого слова. Ну вот, и я смотрел на эту Библию в руках людей, и мне казалось, ну, мне хотелось там оказаться. Ну, такое честолюбивое, это честолюбие, да? Мне казалось круто быть проповедником, быть пастором. Это круто стоять на сцене и что-то провозглашать очень важное. Очень важное, очень нужное. Я уже тогда это понимал, что это очень важно, очень нужно. Но потом, спустя время, я тоже это рассказывал тысячу раз. Я отошел от церкви там, по разным причинам, возрастным, подростковым. И когда уже вернулся, у меня уже было двое детей, на минуточку, когда вернулся в церковь, то я вернулся в нее уже человеком, который четко и ясно понимал, что он будет не просто прихожанином в церкви или захожанином в церкви, а он будет человеком, который что-то... Я, то есть, да? Который что-то делает в церкви, ну, служит. Есть такое сакральное слово христианское «служит», да, в церкви, который что-то делает. И для меня было неважно, чем служить. У меня там были три момента, три варианта, каким служением я мог бы заниматься. Это проповедь, это воскресная школа. А третий вариант я уже не помню. По-моему, социальное служение. Ну, вот. Так случилось, что я начал потихоньку проповедовать все больше и больше. Потом стал постоянным проповедником в одной церкви. Вернее, сначала я стал проповедником пастора в одной церкви, маленькой, скажем так, нашего пастора. Потом я стал постоянным проповедником в другой церкви. А вот между этими двумя моментами Меня жена меня спрашивала, она спрашивала, ты вот кем себя видишь вообще в церкви через какое-то количество лет, времени? Я говорю, знаешь, Фируза это моя жена, ее так зовут. Я говорю, что если я буду продолжать делать то же самое, что я делаю, я в любом случае стану пастором. Опять же, не потому, что я этого хочу, а где-то в глубине души я этого хотел, в глубине души. А потому, что просто есть большой недостаток служителей в протестантских церквях, и если есть какой-то человек, который ведет себя более-менее активно, то он в любом случае когда-нибудь выплывет вот туда, да? Вот и все, то есть по этой причине. И да, когда я стал постоянным проповедником в одной церкви, областной, это 110 км на минуточку от моего дома было ровно, я туда ездил 2 раза в неделю, со временем они пригласили меня быть их пастором постоянно, поскольку у них не было пастора. И вот это было первое мое служение пасторское в областной церкви в поселке Сосново Ленинградской области. Сейчас я служу в Санкт-Петербурге, в другой церкви, пастором церкви. Очень маленькой церкви реформанской. Но, тем не менее, пока мое служение продолжается. И, если честно, я плохо себя представляю вообще обычным вот прихожанин церкви. Я не понимаю, как можно просто... Но это, опять же, это лично мое. Это не то, что я определяю требования кого-либо. Я не очень понимаю, как для себя лично, как я могу просто сидеть в церкви и ничего не делать. Вот такие дела. Ну, наверное, я на ваш вопрос очень долго, но отвечал. Давайте почитаем еще раз вопрос. Следующий вопрос. Как вы определяете... А, вот вы говорите, что вы евангельский христианин. Как вы определяете основные убеждения евангельского христианства? Вау. Такой прям профессиональный вопрос. Ну, тут можно отвечать очень коротко, а можно очень долго. Если коротко, то мы верим, конечно, что Иисус Христос есть Господь Спаситель. Да? Мы верим в Троицу. То есть евангельские христиане, да, любые христиане, вот если это христиане, опять же подчеркиваю, будь то они католики, православные, пятидесятники, баптисты, будь они пресвитериане, реформаты, или там, не знаю, там, менониты, или там еще кто-то там, квакеры, протестанты, пуритане, пардон, все они верят в так называемый базовый круг ортодоксии существует. Базовый круг правильной веры. Мы все верим в Троицу, что Бог есть Троица. Да? Мы все верим в то, что Господь, Иисус Христос, родился на земле как человек, прожил жизнь как человек, взошел на крест, умер на этом кресте за наши грехи, был похоронен, воскрес и вознесся к Отцу и сидит одесную Бога Отца, да? Как гласит апостольский символ веры. То есть это базовые убеждения всех христиан. В этом смысле евангельские христиане, евангелические христиане, реформаты, в частности, они ничем не отличаются от любых других христиан вообще, от слов совсем. Но мы отличаемся от католиков и православных вот такой вещью, например. Да? Вот, слава Богу, опять же, Библию я взял сегодня с собой, я еще раз ее покажу всем вам. Да? Мы верим, что Библия является единственным источником или основным источником богословствования. Что это означает? Это означает, что мы черпаем все наши догматы и каноны церковные, то, как мы живем, то, как мы строим свою веру, мы исключительно на Священном Писании. Исключительно на Священном Писании. Вроде бы там католическая церковь, православная церковь, англиканская церковь, вроде бы она говорит то же самое, но в реальности не совсем так. В реальности они основывают свои догматы, там, свою церковную жизнь религиозную еще и на преданиях, на священных. Что такое предание священное? Это какая-то устная или письменная традиция, оторванная от Библии. В смысле, не то, что не оторванная от Библии, она, это не библейская, да, это был некий человек, очень благочестивый, очень такой святой, праведный, очень такой верующий. И вот он какие-то вещи написал, и вот на основании его мыслей, которые церковь признала, католическая или православная, строится церковная жизнь, ее догматика, ее верование и все прочее. В нашем случае, конечно, предания так называемые тоже существуют, но они занимают второе место, да, в нашей догматике, в нашем церковном устройстве. А если мы берем, например, православную церковь, то они считают, что церковное предание, то есть вот те самые, да, получения старцев, отцов церкви, умных святых людей, они стоят как бы... То есть и Библия, и Священное Писание, которое мы считаем, что она богодухновенна, то есть эта книга не просто написана людьми, она написана людьми по вдохновению Божьему, как мы думаем, да, как мы считаем, как мы верим, то, значит, они считают, что и Библия, и церковное предание – это все предание, да, вот это все является большим преданием, на основании которого стоит церковная жизнь. Вот как бы в двух словах. Мы говорим, что мы хотим, чтобы вся наша жизнь, вся наша вера, она основывалась только на Священном Писании. И мы постоянно себя пытаемся контролировать, корректировать нашу жизнь церковную, чтобы она соответствовала Священному Писанию. И мы постоянно возвращаемся, пытаемся себя вернуть к Священному Писанию. То есть само слово «реформация», вот я реформат, да, означает возвращение к истокам, грубо говоря. Мы постоянно пытаемся корректировать свою религиозность, да, избавляя ее от ошибок и возвращая ее вот к тем самым истокам. Здорово, пишет Данияр. Тебе тоже привет, дорогой друг. Ставь лайк, делай репост. И если у тебя есть вопросы к верующим, христианам и к пастору церкви, пожалуйста, пиши, задавай. Я попытаюсь на него каким-то образом ответить. Какова роль Библии в вашей вере и как вы ее интерпретируете? Вау. Такой тоже вопрос профессиональный. Но я уже частично ответил на этот вопрос. Библия для нас это является той книгой, откровением, на основании которой мы живем. То есть мы свою веру не понимаем, как это вера в душе, там, да, то есть мы не пытаемся... Вот я встречал очень многих людей в своей жизни, которые там... Ну, типа, я верующий человек, но я в церковь не хожу ни в какую, ни в церковь, ни в мечеть, ни в датсан буддийский, ни в синагогу в иудейскую, никуда он не ходит, этот человек, но он, типа, он верит в душе. Я говорю, хорошо, окей, ты веришь. Откуда ты знаешь, что твоя вера, она там плюс-минус более-менее правильная? Ну, вот я как чувствую, так я и верю. Мы считаем, я считаю лично, что вот такая вера, она, конечно же, может быть, опять же, плюс-минус соответствовать христианству, предположим, да неважно чему, христианству, ему, исламу, там, буддизму, хотя я не считаю, что ислам и буддизм – это истинная религия, естественно, потому что я христианин. Но, тем не менее, эта вера полна ошибок. Почему? Потому что человек строит свою веру на чем? На своих чувствах. Вот он как чувствует, так он и верит. И обычно его бог – это такой карманный бог, личный бог такой, который не обязывает его к чему-либо вообще. То есть понятно, что совесть в любом случае у этого человека есть, совесть какая-то, у всех есть. И она каким-то образом корректирует его поведение, наверное. Но даже совесть может быть извращенная. Мы верим в Бога на основании Священного Писания. И в реальности получается как? Что иногда мои чувства, мои желания, они прямо противоречат тому, что написано в этой книге. Прямо противоречит тому, что написано в этой книге. И мне не хочется это делать, но я должен это делать, потому что Бог в этой книге так сказал. И вот в чем разница между верой в душе и верой на основании Священного Писания. Да? У меня есть какая-то ответственность, какие-то обязательства, которые я должен соблюдать, потому что Бог вот так хочет меня. Да, конечно, это такая вера, она основана, опять же, на вере в то, что Библия является богодухновенным Священным Писанием, но даже научная картина мира, предположим, как я тоже уже в своих эфирах говорил неоднократно, она тоже во многом основана на вере, в том числе на вере в то, что научная картина мира, или не так, научная картина мира, а рационализм, да, является верным подходом к познанию мира, к его интерпретации, да, скажем так. Поэтому Библия для нас, конечно, это основополагающая книга, основополагающий источник нашей религиозности, нашего понимания того, как этот мир устроен, каково наше место в этом мире, какова система координат в этом мире, да, где мы находимся в этой системе координат, что Бог от нас хочет, что Он нам обещает, что Он нам предлагает, и многое-многое другое. Вот все мы черпаем из Библии. Можете ли вы объяснить учение о спасении, как его понимают евангельские христиане? Я, если честно, не очень понимаю этот вопрос. То есть он вроде бы понятен, но вот требует уточнения. Мне прислали заранее, то мне, наверное, не получится уточнить у человека, что он имеет в виду именно. Окей, от чего... Давайте так, я отвечу в общем смысле. От чего спасает Бог? От чего спасает Бог? Что-то у меня тут трансляция почему-то вдруг вокруг завершилась по непонятным причинам. Дайте я ее сейчас запущу, друзья мои, и снова вернусь к вам. Чуть прервалась. По непонятным причинам что-то там пошло не так. И почему же пошло что-то не так, непонятно. Ага, окей. Все, вернули мы трансляцию вдруг вокруг и продолжаем. Вопрос я еще раз прочитаю для, может быть, тех, кто сейчас вновь подключится к сети «Друг вокруг». Можете ли вы объяснить учение спасения, как его понимают евангельские христиане? Окей. Мы считаем, что все люди однажды, когда были сотворены, Адам и Ева, это первые люди, Адам и Ева, они были безгрешны, они не согрешали, они не совершали плохих поступков, у них были идеальные отношения с Богом, и они занимались тем, что Бог им поручил. Но в какой-то момент Адам и Ева, ну, если хронологически Ева и Адам согрешили, и все, да, они начали, попали в положение людей, которые взбунтовались против Бога, и все последующие поколения людей, родившихся от них, они рождались уже грешными людьми, несущими в себе вот эту, вот этот бунт против Бога, да, который, ну, буквально, это неправда, не генетически, конечно, но буквально генетически передавался из поколения в поколение. Все люди рождались уже с пониманием, не с пониманием, а с мироощущением таким, с мировоззрением, что у них они сами по себе, да, они против Бога, они, у них есть свое собственное мнение. Они уже жили против, жили не вместе с Богом, а вопреки Богу, против Бога, супротив Бога. И, к сожалению, такая жизнь, она лишает людей... Эти люди должны умереть, вот так я скажу, да. Но смерть в христианском понимании – это не смерть физического тела, это не труп, лежащий в гробу там, или в крематории, или где-то еще, да. Смерть в христианском понимании – это состояние вечной отделенности от Бога. Вечной отделенности от Бога. То есть все люди, которые рождаются в любое время, когда-либо не родились, они в нашем понимании христианском, они всегда будут жить вечно. Но те люди, которые живут с Богом, они будут жить в идеальном, загробном, скажем так, мире. Это я упрощаю, максимально упрощаю. Потому что этот мир не загробный, он вполне реальный. Потому что в нашем учении есть еще учение и о воскресении. Ну, вот. Но окей, пусть будет в идеальном загробном мире. А те люди, которые отвергли Бога, которые живут вне Бога, эти люди будут жить, как написано в Библии, там, ну, или как христианство, в вечном поругании, в гении огненной, короче, в неком ужасном, отвратительном месте, навеки, навсегда отделенными от Бога, и, скорее всего, даже от самих себя. У Клайва Стейплса Льюиса, это очень крутой писатель, который, в частности, написал «Хроники Нарнии», у него есть замечательная книга, где ад описан таким образом, как некое пространство, бесконечное пространство, где на бесконечном удалении друг от друга, на очень далеком удалении друг от друга стоят дома, и в каждом из этих домов живет человек один, да, и он живет один там, и он не может там, или не хочет коммуницировать, контактировать с другими людьми, то есть у него вечное одиночество. Мой сын, когда ему было лет 6, я тоже эту историю рассказывал уже раз 5, наверное, в прямых эфирах. Однажды мы с ним шли в его театральную студию, где он занимался, и он меня спросил, я его спросил, извините, я говорю: «Тимур, а как ты себе представляешь ад?» Мы впервые с ним, вот тот разговор был, самый первый, где я его спрашивал о том, как он понимает, что есть ад. И он сказал, что, ну, в моем понимании ад – это когда ты все время падаешь куда-то вниз, в черноту, и все время один. Это сказал 6-летний ребенок, друзья мои. Это так круто описывает идею ада, на самом деле, как мне кажется. Так вот, в чем спасение заключается? Спасение в том, что мы совершаем в своей жизни огромное количество грехов. Мы совершаем огромное количество плохих поступков, которые заслуживают наказания. И за каждый такой поступок мы должны ответить. У нас есть ответственность, да? Есть, вот, как, есть уголовный кодекс или административный кодекс, или правила дорожного движения, за нарушение которых полагаются определенные штрафы и наказания. Также и за нарушение каких-то нравственных законов полагается тоже наказание. Как и за нарушение законов физических полагается наказание. Да, закон Божий, он объемлет все. То есть, да, это и закон физический, и закон моральный, и нравственности. Если я сейчас со своего 17 этажа спрыгну, в окно, например, да, я, ну, понятно, что со мной будет, я погибну, разобьюсь и умру моментально, да, это последствия. За нарушение законов нравственных тоже есть последствия. Это последствия, опять же, вот вечная отделенность от Бога. И Иисус Христос, это Бог, Сын Божий, Он родился на земле, прожил безгрешную, абсолютно безгрешную жизнь, не совершив ни одного греха, и Его казнили на кресте, распяли. Там люди думали, что это по каким-то своим соображениям, но в действительности Христос умер на кресте, взяв вот то наказание, которое мы должны были понести, смерть. Он умер за нас. А поскольку это Бог, то вот его смерть, она побудила, ну, не побудила, вернее, она вмещает в себя всех людей, которые когда-либо жили, живут или будут жить на земле разом, да, потому что умер не человек обычный, умер Бог, и его смерть она заместила собою смерть вообще всех живущих на земле людей. Таким образом, всякий человек, который эту смерть признает в Христе Бога и Спасителя, верит в Него и, понимает, и признает, что эта смерть была за Него, всякий верующий в Иисуса Христа, он не погибнет, но будет жить вечно, опять же говорю, в идеальном мире. Очень, наверное, сумбурно и путанно я все это описал, но я против идеи о том, что Евангелие можно рассказать за одну минуту, хотя у нас, у евангельских христиан есть такое мнение. Расскажи Евангелие за одну минуту. Я считаю, что это очень сложное и очень требующее длительной подготовки богословское, философское понятие, и оно требует длинного разговора. Но в целом, если подытожить и сузить, упростить всю эту идею, любой неверующий в Бога человек умрет и будет в вечном несчастье жить. Любой верующий в Иисуса Христа человек, понимающий, что сделал Христос, он когда-то будет жить вечно в идеальном мире. Вот, наверное, так я бы это сказал. Как вы относитесь к другим религиозным традициям и их священным писаниям? Ну, я уже отвечал вчера, по-моему, на этот вопрос. Отвечу еще раз. Я понимаю, что эти люди считают свои священные писания священными, но мы, как христиане, я лично, как христианин, конечно же, не считаю их священными в том же смысле, в каком я отношусь к Библии, безусловно, конечно же, так. Я считаю, что любые религии... И опять же, я уже это говорил, любые религии, они несут в себе частицы истины, как и светская мораль, светская нравственность, она тоже полна, ну, истиной, тоже полна истиной. Но там этой истины недостаточно для того, чтобы эта истина сделала человека, опять же, спасенным в том смысле, в котором я говорил выше. Так, друзья мои, спасибо. Ставьте лайки, делайте репосты. О, неужели пошла трансляция ВКонтакте спустя полчаса? Это очень круто. Значит, я могу выложить эту трансляцию и ВКонтакте. Наверное. Сейчас мы посмотрим, друзья, одну секунду. О, да. Некоторое время начать там читать, если они там появятся. Так, одну секунду. Сейчас я описание сделал в эфире ВКонтакте и вернусь снова к вам, друзья. Пока я читаю комментарии из других мест и сообщения ваши тоже из других мест. Короче. все-таки ВКонтакте сконтактился с нами. И мы сможем и там тоже что-то полезное сегодня с вами вместе сделать. Да, итак, подытожив тоже этот вопрос, мы считаем, я считаю, что все религии несут в себе крупицы, частицы истины. Каждая религия, о какой бы мы ни говорили, да, например, там ислам говорит об единобожии, христианство тоже об этом говорит, иудаизм об этом говорит, да, потом уважать старших, например, конечно, да, все об этом говорят, и мы говорим тоже об этом, ну и так далее. То есть есть очень много точек соприкосновения, но, тем не менее, этих точек недостаточно для того, чтобы мы считали, что все религии ведут к спасению, ведут к Богу. Почему? Потому что они фундаментально противоречат друг другу во многих очень важных вещах. И все эти истины не могут быть верными в одинаковой степени. Так, каков ваш взгляд на отношения между верой и разумом? Очень крутой вопрос, прям очень крутой. Есть мнение, и очень многие скептически настроенные, причем агрессивно скептически настроенные люди, что якобы вера и разум несовместимые вещи, что вера нерациональна и никакой логической, я повторюсь, рациональной основы под собой не имеет. Да, она, это вера против разума. И верят только необразованные, неинтеллектуальные люди. Это глубочайшее заблуждение. Вера и разум весьма совмещаются. И я тоже об этом 5 миллиардов раз говорил в разных эфирах своих. Библия постоянно призывает своих читателей к тому, чтобы они думали, размышляли, анализировали, делали выводы, обращались к логике и т.д. и т.п. Христианство – это суперрациональная религия. Она, наоборот, не просто обращается к разуму, она включает разум, да, в себя. Она обращается к разуму, как... То есть Библия говорит, да, например, в одном стихе, «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Понимаете, да, о чем речь? Что наоборот, если ты разумен, если ты логичен, если ты рационален, в принципе, да, то ты должен быть верующим человеком, потому что вся рациональность и логика мыслей, да, рассуждений, она обязана привести нормального, рационального, логичного человека к вере в Бога. Вот как Библия смотрит на взаимоотношения веры и разума. И, конечно же, те люди, которые говорят, что веруют только бабушки неразумные, они категорически не правы, потому что веруют... Верующими являются огромное количество всемирно известных ученых, в том числе нобелевских лауреатов, президентов, спортсменов и прочих. И скажите, пожалуйста, вы какому-нибудь нобелевскому лауреату, что он тупой недоумок, да, потому что он верует в Бога. Но это же очевидно не так. Ну, он же не зря получил Нобелевскую премию, да, какую-нибудь. Или он же не зря стал президентом. Да? Ну, он же не может, ну, как бы, да, по идее. Нет. Вера и разум весьма совместимы. И есть такой раздел богословия, называется апологетика, которая как раз-таки пытается рационально объяснить веру в Бога. И, как я уже опять же говорил 5 миллиардов раз, 5 миллиардов раз в своих эфирах, есть такая дисциплина, называется логика. Раньше, в мое время, изучали в рамках школьного курса философии. Сейчас, к сожалению, философию в школе, по-моему, не изучают. Как обязательно принято. В мое время изучали. А во времена даже моей старшей сестры астрономию изучали. Мне было очень жаль, что у меня не было астрономии в школе. Хотя я читал учебник старшей сестры по астрономии. Это было очень интересно. Так вот, там есть логика. И в рамках логики также изучаются доказательства логически бытия Бога. Не христианство, а вообще бытия Бога. Вот очень крутой вопрос. Привет, у вас все передачи в стиле ответов на вопросы, а у вас у самого есть какие-то вопросы по вере, если бы вы были на стороне зрителя вашего канала? Вау! У меня таких вопросов очень много, если честно, Юрий, спасибо за вопрос. Но эти все вопросы касаются такого, скажем так, очень серьезного богословия. И, наверное, наверное, хотя вопрос о Троице тоже серьезный, который задавали, да, вот, и регулярно задают, вернее, в наших эфирах. Их много, правда, их много, этих вопросов. Их не может быть мало, потому что Бог — это не таблица умножения, Бог — это не знаю, там, логарифмическая линейка, если вы знаете, что это такое, если вы все еще застали ее в свое время. Поэтому, конечно, вопросов у меня просто огромное количество вопросов. Но, опять же, подчеркиваю, что эти вопросы скорее относятся к серьезному такому уже богословию. Хотя, почему бы и нет? Но даже когда я пытаюсь отвечать на вопросы о том, почему есть Бог благой, там, да, любящий всех прочее, все прочее, и почему при этом есть зло, я отвечаю на эти вопросы, отвечаю. Но в любом случае эти ответы, они не до конца не дают полного ответа, и они не могут дать полного ответа на вопросы. И вообще, в принципе, любые богословские догматы и каноны, они, конечно же, пытаются отвечать на вопросы максимально точно, ясно и понятно, не какие-то или всякие катехизисы, да, христианские, но в любом случае надо понимать, что это так или иначе попытка уловить, поймать истину, да, в сачок, поймать истину в сачок. Но все и до конца в этом мире мы знать не можем про Бога, не можем. И, возможно, даже в мире будущем, в Царстве Небесном, в Царстве Божьем, где мы будем жить, верующие, где будем жить, да, подчеркиваю, не все люди там будут находиться. Возможно, и там мы не получим ответа на все вопросы. И да, они у меня есть, их масса. У меня были случаи, когда я вот эту самую Библию, Юрий, да, которую я сегодня показывал уже несколько раз, ну, не эту самую конкретную, да, но, в принципе, Библию, я просто в ярости, в каком-то остервенении, наверное, даже кидал там на кровать или куда-то еще, потому что я не мог понять, не мог увязать какие-то вещи в Библии, или я не мог принять ту мысль, которую Библия мне говорила, не хотел ее принять по разным причинам. Конечно, вопросов у меня масса, конечно, к сожалению. К сожалению или к счастью, я считаю, что к счастью на самом-то деле, потому что если бы у меня были бы, если бы я пришел к мысли, если бы я был настолько сумасшедшим человеком, который бы сказал, что теперь я знаю о Боге все, то значит, я верил не в того Бога. Ну, то есть я верил не в Бога вообще, а в какую-то свою фантазию о Боге. Потому что Бог настолько, вы же понимаете, да, если мы соглашаемся с идеей Бога, что Бог есть, если мы, в принципе, с этой мыслью соглашаемся, Бог – это настолько величайшее, всеобъемлющее. Ну, вы представляете, что сколько миллиардов звезд и галактику находится во Вселенной, да? И все это создал Бог. Он настолько иной, что познать его до конца мы не сможем никогда. Но! Вот тут есть одно но. Бог, тем не менее, пришел к нам в лице Иисуса Христа, и вот насколько наш разум способен Бога познать, насколько наш разум ограниченный может Бога познать, мы его можем познать, и мы его познаем в лице Иисуса Христа, который Бога нам явил, да? В Библии написано: «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил», да? Это синодальный перевод. Вот Христос нам Бога явил, такого, которого нам достаточно для того, чтобы спастись, которого мы можем познать, который будет нам близок. Но есть, конечно, это называется Бог имманентный, да, то есть Бог максимально близкий к нам, понятный, познаваемый. Но Бог, он также и трансцендентен, то есть непознаваем, далек, бесконечен. И это все, там есть много вопросов. И, например, самый главный вопрос, который я все-таки вам отвечу конкретно, да, но я только один вопрос приведу. Самый главный вопрос, который меня волнует, который волнует всех, на самом деле, микросвязей, он называется словом «компатибилизм», от английского «compatibility», да? Что это означает? В чем заключается эта идея философская и богословская? В том, что Библия нам говорит о двух идеях. О том, что мы люди, полностью ответственны за свои действия, да? То есть, когда Бог нас наказывает за наши грехи, Он нас наказывает не потому, что Он истеричный параноик и и какой-нибудь там психопат, да, а потому что мы заслуживаем этого наказания. Но одновременно Библия учит нас об идее о том, что Бог все контролирует, и ничего в этом мире вообще не происходит без его желания. Вообще ничего. То есть совсем от слова совсем, да? Вообще ничего. Все действия, которые в мире происходят, в том числе наши действия, они проходят под его контролем и по его желанию, как будто бы, да? Так вот, эти две идеи как будто бы, опять же, логически друг другу противоречат. Но, тем не менее, Библия нас учит о том, что эти идеи существуют одновременно. Одновременно, да? И вот богословы, ну, мы все говорим о том, что это две параллельные прямые, которые пересекаются на небесах. То есть эти две идеи существуют одновременно. Мы должны учитывать эти идеи обе, живя в этом мире. Но при этом, если бы вы рассуждали только на основании фундаментальных законов логики, да, мы бы обязаны были сказать, что это нелогично. Такого не может быть. То есть либо я ответственен за свои поступки, и Бог не всемогущ, либо Бог всемогущ, и тогда то, что я пошел и убил бабушку около сберкассы, не является моей виной, а является лишь следствием того, что Бог каким-то образом вложил в мои мысли эту мысль и заставил меня буквально, да, запрограммировал меня это сделать. Но нет, Бог не искушается и не искушает никого, опять же, учит Библия, и мы ответственны за свои поступки. И как это совместить, мы не понимаем. Но я надеюсь, что в небесах, когда мы будем там уже, в Царстве Божьем, мы все это, мы каким-то образом это поймем. Я очень сильно надеюсь. Очень долго я отвечал на ваш вопрос, Юрий, но спасибо за него. Вы меня немножко так взбодрили. Взбодрили этим вопросиком. Итак, я продолжаю читать ваши комментарии, ваши вопросы. Какое послание вы бы хотели донести до скептиков или тех, кто не разделяет вашу веру? Это очень хороший вопрос. Прям суперкрутой вопрос. Вот тут мы снова вернемся к логике. Я считаю, что даже скептицизм должен быть логичным. И любой скептик, он должен быть скептичным, быть скептиком на все-таки на разумных основаниях. Вот, да, возвращаемся о том, как соответствует вера и разум. Так очень сильно соответствует, да? Потому что всех скептиков, кроме там одного-двух, которых я видел в своей жизни, объединяет одно. Их скептицизм, он максимально неразумен. Максимально неразумен. Они просто не верят. Типа, не хочу верить, и все, да? Ну, как бы... А доводы какие? Какие доводы? То есть они не глубоки, их скепсис не глубок, не разумен, не логичен, не обоснован вообще ничем, кроме того, что они отвергают идею как таковую. Притом, когда я, например, начинаю говорить о каких-то научных вещах, научных теориях, внимание, да, их скепсис куда-то, ну, пропадает, хотя, опять же, он должен быть и там, и там, и там, и там. Мое послание... скептикам быть менее эмоциональными и все-таки попытаться понять, почему верующие являются верующими. Потому что скепсис еще скептиков основан же еще на чем? О том, что они с детства росли, с юности росли, с рождения росли в мире, где христианство – это типа как бы, ну, удел бабушек в платочках, да? И они впитали многие идеи, абсолютно не критически к ним относясь. Абсолютно, да, у них нет критического мышления к своему мышлению. Они себя не... Они не рефлексируют свои идеи, в которые они верят. А было бы неплохо, чтобы они это сделали. Я приведу маленький там пример, немножко дурацкий, немножко. Сейчас я почти выдумываю. Я хотел вспомнить эту историю до конца, но решил не вспоминать. А, ну вот, например, да, смотрите, есть такое понятие женское обрезание, да, это когда женщинам удаляют часть их половых органов, да, это практикуется в некоторых мусульманских странах, и не только в них, но в большей части там, в Африках, в Африке, в странах Африки и так далее и тому подобное. И я помню, значит, одну историю, одну, когда приехала группа антропологов, социологов, и правозащитников в одну из стран мусульманских, даже не в ту же страну, они какие-то там прям горы, там, да, в горы какие-то заехали и пытались пообщаться с местными женщинами и внушить им в том числе то, что идея женского обрезания – это не очень хорошая практика жизни, да, она калечит человека, она калечит женщину, и не позволяет ей быть нормальной женщиной в сексуальном смысле, да, этого слова, в сексуальной своей жизни. Так вот, каково же было их удивление, когда люди, эти женщины, сказали: не лезьте в нашу жизнь. Наши бабушки так делали, наши дедушки так делали, в смысле, прабабушки, да, и т.д. и т.п. Все наши предки так делали, и мы так будем делать, и наши дочери так будут делать. Эти люди не знают другой жизни, абсолютно не знают другой жизни. И какие-то попытки донести до них логически, что это неправильно, это плохо, они отвергают. Почему, опять же? Потому что они иначе не жили никогда. Они всегда жили именно так, как они жили, с этим самым женским обрезанием. Но если бы они попробовали пожить иначе, то они поняли бы, какая их прошлая жизнь, их настоящая жизнь была бы, ну, была, не была, есть бедной. Бедной, ограниченной и примитивной. Вот то же самое с такими скептиками, да? Я бы их призвал не быть, опять же, скептиками в таком оголтелом эмоциональном смысле, а просто попытаться изучить материал. И как я вчера говорил, да, у меня там был знакомый атеист один, я с ним уже много лет не общался, который говорил, что каждый образованный человек должен Библию прочитать, каждый образованный Библию должен прочитать. И, может быть, прочитав, ваш скепсис, возможно, обретет какие-то формы, уже логичные формы настоящие, да, а может быть, вы перестанете быть скептиком. Но в любом случае вам нужно изучить вопрос, прежде чем так просто отбрасывать его, как пинг-понговский шарик, да, от себя, там, типа, о, я не хочу в это верить, это неправда все. Ну, не знаю. Я вижу в этом глупость, как бы кого скептиков не обижал, глупость и тупость, и неразумность, нелогичность. Как бы вот что бы я хотел донести до скептиков. Как вы справляетесь с сомнениями или моментами духовного кризиса в вашем собрании? Тоже такой вопрос профессиональный почти. Я бы так сказал, в первую очередь, я действительно испытываю сомнения периодически. Я не испытываю сомнений в том, что Бог есть. Я не помню себя вообще неверующим человеком, в принципе, да. То есть я стал христианином в 9-10 лет, точно я не помню уже. Но вообще неверующим я себя не помню. Я всегда как будто бы верил, что Бог есть. Но, тем не менее, в моей жизни были сомнения в том, что Христос есть Бог. Такие сомнения были. У меня, естественно, есть сомнения в том, что моя религиозная доктрина, скажем так, да, моя конфессия, моя деноминация является самой истинной, самой правильной. Конечно, есть сомнения в этом смысле. И я там регулярно себя убеждаю, изучая Священное Писание, в том, что я нахожусь в правильном месте в правильное время. И, конечно, у меня бывают более глубокие духовные кризисы, когда я... Ну, у меня были, например, кризисы, когда я вообще... Ну, у меня уже просто нет времени на него отвечать, когда я вообще, в принципе, потерял как будто бы связь с Богом. То есть я верил, что Бог есть, я знал, что Он есть, но как будто бы пуповина между мной и ним оборвалась, да, я остался один. Это был очень жесточайший духовный кризис в моей жизни, чуть не закончившийся моим самоубийством. Правда, да. Но, к сожалению, подробно уже на этот вопрос я вам не могу ответить. Если вы будете в эфире в следующий понедельник в 11 утра, пожалуйста, напишите этот вопрос, я на него подробнейшим образом вам постараюсь ответить. Ну и так, спасибо всем, спасибо одноклассникам ВКонтакте, Бегалайф, Подруг Вокруг, Ютубу и всем другим социальным сетям, куда мы транслируем. Я должен, к сожалению, с вами попрощаться.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.